Его Величество, король Людовик XIII. Это происшествие наделало много шума. Господин де Тревиль вслух бранил своих мушкетеров, а втихомолку поздравлял их. Надо было немедленно известить короля. Господин де Тревиль поторопился в Лувр. Он опоздал. Король заперся с кардиналом, и господину де Тревилю сказали, что король занят и сейчас не может его принять. Вечером де Тревиль явился, когда король играл в карты. Король выигрывал. Его Величество был очень скуп и, следовательно, находился в отличном расположении духа. Завидев господина де Тревиля, он сказал: «Пожалуйте сюда, господин капитан, пожалуйте. Я вас должен побронить. Знаете ли вы, что кардинал жаловался мне на ваших мушкетеров? Он так волновался, что к вечеру даже захворал. Оказывается, ваши мушкетеры — настоящие черти, висельники».
«Нет, государь», — отвечал господин де Тревиль, сразу увидев, какой оборот принимает дело. «Нет! Напротив, это добрые ребята, кроткие, как агнцы, и я ручаюсь, что у них одно только желание — обнажить шпаги, не иначе, как для службы вашему величеству. Но что делать? Гвардейцы господина кардинала вечно задирают их, и ради чести полка бедные молодые люди вынуждены защищаться».
«Послушайте господина де Тревиля, послушайте его. Можно подумать, что он говорит о какой-то монашеской общине. Право, любезный капитан, мне хочется отнять у вас патент и передать его девице де Шамро, которой я обещал аббатство. Но не рассчитывайте, что я вам поверил на слово. Меня недаром называют Людовиком Справедливым, господин де Тревиль. Сейчас мы рассудим».
«Именно потому, что я полагаюсь на эту справедливость, я буду терпеливо и спокойно ожидать решения вашего величества».
«Подождите, господин капитан», — сказал король. «Я вас не заставлю долго ждать».
В самом деле, счастье переменилось, и король, видя, что его выигрыш начинает таять, был рад случаю кончить игру. Он встал и, положив в карман деньги, лежавшие перед ним, сказал:
«Лавьевиль, займите мое место. Мне нужно поговорить с господином де Тревилем о важном деле». «Да, я выиграл 80 луидоров. Поставьте ту же сумму, чтобы проигравшие не могли жаловаться. Справедливость прежде всего».
Потом, обращаясь к де Тревилю и отходя с ним к окну, он спросил:
«Итак, вы говорите, что гвардейцы его высокопреосвященства приставали к вашим мушкетерам?»
«Да, ваше величество, как всегда».
«А как началось дело, вы знаете, любезный капитан? Судья должен выслушать обе стороны».
«Ах, боже мой, самым простым и естественным образом. Трое лучших солдат моих, Атос, Портос и Арамис, отправились погулять с молодым гасконским дворянином. Кажется, это было в Сен-Жермене. Они условились встретиться у кармелитов, как вдруг их потревожили господа Дежусак, Каюсак, Бикара и еще два гвардейца, которые пришли туда такой многочисленной компанией, очевидно, не без дурного умысла».
«А-а-а, в самом деле», — сказал король, — «они, вероятно, пришли туда, чтобы сами драться».
«Я их не обвиняю, государь, но предоставляю вашему величеству судить, зачем могут являться пятеро вооруженных человек в столь пустынное место, как окрестности монастыря кармелитов».
«Вы правы, Тревиль, вы правы».
«Увидев моих мушкетеров, они переменили свои намерения. Вашему величеству известно, что мушкетеры, повинующиеся королю и только королю, исконные враги гвардейцев, повинующихся господину кардиналу».
«Да, Тревиль, да», — печально сказал король. «И это весьма грустно, поверьте. Во Франции две партии, у королевства две головы, но всему этому будет положен конец, Тревиль. Так вы говорите, что гвардейцы задели мушкетеров?»
«Я говорю, что думаю, государь, но не присягну в том. Вашему величеству известно, как трудно бывает узнать истину, и только с чудесной прозорливостью, за которую Людовик XIII прозван справедливым».
«Вы правы, Тревиль, но ваши мушкетеры были не одни».
«Да, государь, три королевских мушкетера и юноша, почти ребенок, не только устояли против пятерых самых грозных гвардейцев господина кардинала, но еще уложили четверых из них на месте. Я должен добавить, ваше величество, что один из мушкетеров был раненый».
«Да ведь это победа!» — вскричал восхищенный король. «Полная победа!»
«Да, государь, столь же полная, как при Секском мосте!»
«Четыре человека, в том числе один раненый и один ребенок?»
«Едва достигший юношеского возраста, и он вел себя так доблестно, что я возьму на себя смелость рекомендовать его вашему величеству».
«А как имя этого юноши?»
«Д'Артаньян, ваше величество, он сын одного из старейших моих друзей, сын человека, который с блаженной памяти родителям вашего величества проделал партизанскую войну!»
«И вы говорите, что он вел себя хорошо, этот молодой человек?» «Расскажите мне все по порядку, Тревиль, вы знаете, я люблю рассказы о сражениях».
При этих словах Людовик XIII гордо покрутил усы и подбоченился.
«Государь!» — продолжал Тревиль. «Как я уже сказал вашему величеству, господин Д'Артаньян почти ребенок. Он не имеет чести состоять в мушкетерах, а потому был в партикулярном платье. Гвардейцы господина кардинала, видя, что один из противников очень молод, а также и то, что он не принадлежит к полку, просили его удалиться, прежде нежели они нападут на мушкетеров».
«Так вы же видите, Тревиль, — прервал король, — напали-то они...»
«Точно так, ваше величество, следовательно! На этот счет уже не остается сомнений. Итак, гвардейцы просили его удалиться, но молодой человек отвечал, что он сердцем мушкетер, всецело предан вашему величеству, и что он останется с господами мушкетерами!»
«Славный юноша!» — прошептал король.
«И действительно, он остался с ними, и именно этот доблестный боец нанес господину де Жюсаку ужасную рану, которая так разгневала господина кардинала!»
«Это он ранил Жюсака?» — воскликнул король. «Он ребенок!»
«Тревиль, это невозможно!»
«Это было так, как я имел честь доложить вашему величеству!»
«Жюсак — один из лучших бойцов в королевстве!»
«Да, государь! Он нашел достойного соперника!»
«Я хочу видеть этого молодого человека, Тревиль! Я хочу его видеть! И если для него можно что-нибудь сделать, то мы этим займемся!»
«Когда вашему величеству угодно будет принять его?»
«Завтра в полдень, Тревиль».
«Привести его одного?»
«Нет, приведите мне всех четверых. Я хочу их поблагодарить всех вместе. Преданные люди редки, Тревиль, и преданность должна награждать».
«В полдень мы будем в Лувре, ваше величество».
«Ах, да. С малого подъезда, Тревиль, с малого подъезда. Не нужно, чтобы кардинал знал».
«Слушаю, ваше величество».
«Вы понимаете, Тревиль, закон всегда закон. Ведь драться как-никак запрещено».
«Но эта встреча, государь, совершенно не походит на обычную дуэль. Это стычка. Ведь их было пятеро, гвардейцев, против трех мушкетеров и господина Д'Артаньяна».
«Это верно», — сказал король. «Но все равно, Тревиль, приходите все-таки с малого подъезда».
Тревиль улыбнулся. Но так как он и без того достиг весьма многого, восстановив короля против кардинала, то он почтительно поклонился королю и с его дозволения удалился. В тот же вечер три мушкетера были уведомлены о чести их ожидавшей. Так как короля они знали уже давно, то это приглашение не очень встревожило молодых людей. Но Д'Артаньян со своим гасконским воображением видел в этом свое будущее счастье, и всю ночь ему грезились золотые сны. В 8 часов утра он был уже у Атоса. Д'Артаньян застал мушкетера одетым и готовым к выходу. У короля надо было быть ровно в полдень. Атос сговорился с Портосом и Арамисом отправиться играть в мяч в одно заведение поблизости от люксембургских конюшен. Атос пригласил Д'Артаньяна с собой, и тот, не зная этой игры, все же принял предложение, чтобы как-нибудь убить время до полудня. Портос и Арамис были уже на месте и играли друг с другом. Атос, весьма искусный во всех телесных упражнениях, вместе с Д'Артаньяном стал играть против них, но при первом же движении, хоть он и действовал левой рукой, он понял, что рана его недостаточно зажила для подобного упражнения. Д'Артаньян остался один и объявил, что он слишком неискусен, чтобы играть по всем правилам, поэтому решено было только кидать мяч, не считая очков. Но один из мячей, пущенных геркулесовой рукой Портоса, пролетел на волосок от лица Д'Артаньяна, и тот подумал, что если бы мяч вместо того, чтобы пролететь мимо, попал ему в лицо, аудиенция у короля не состоялась бы. А ведь от этой аудиенции зависела, как ему казалось, вся его будущность. Он вежливо поклонился Портосу и Арамису, сказав, что примется за партию только тогда, когда почувствует себя достаточно искусным, чтобы противостоять таким сильным противникам. К несчастью для Д'Артаньяна, между зрителями находился один гвардеец кардинала. Взбешенный вчерашним поражением своих товарищей, гвардеец этот дал себе слово при первом же случае отомстить за них. Полагая, что случай настал, он обратился к своему соседу и сказал: «Неудивительно, что этот молодой человек испугался меча. Он, наверное, ученик мушкетеров». Д'Артаньян обернулся, как укушенный змеёю, и посмотрел прямо в глаза гвардейцу, сказавшему эти обидные слова. «Смотрите на меня сколько хотите», — продолжал гвардеец. «Что сказано, то сказано.
«А так как сказанное вами слишком ясно и не нуждается в истолковании», — отвечал в полголоса Д'Артаньян, — «то я вас попрошу последовать за мною».
«Когда?» — спросил гвардеец с тем же насмешливым видом.
«Тотчас, если вам угодно».
«А вы знаете, кто я?»
«Нет, не знаю. Да и не хочу знать».
«Напрасно. Узнав мое имя, вы бы, верно, не так торопились.
Как вас зовут?»
«Бернажу, к вашим услугам».
«Отлично, господин Бернажу», — спокойно сказал Д'Артаньян. «Я вас буду ждать у дверей».
«Ступайте, я следую за вами».
«Не торопитесь. Вы понимаете, что при нашем деле лишние свидетели были бы не кстати».
«Хорошо», — отвечал гвардеец, удивляясь, что его имя произвело так мало впечатления на молодого человека.
«Действительно, имя Бернажу было известно всем, кроме, может быть, одного Д'Артаньяна. Бернажу постоянно участвовал в бесчисленных схватках, которые никакие указы короля и кардинала не могли искоренить. Портос и Арамис были так заняты своей партией, а Атос смотрел на игру с таким вниманием, что они даже не заметили, как вышел их молодой товарищ. Минуту спустя за ним последовал гвардеец. Д'Артаньяну нельзя было терять времени, потому что аудиенция у короля назначена была в полдень. Он осмотрелся вокруг и, видя, что улица пуста, сказал своему противнику: «Хоть вы и называетесь Бернажу, ваше счастье, что вы имеете дело только с учеником мушкетеров. Впрочем, будьте покойны, я приложу все старания. Защищайтесь!»
«Мне кажется, — сказал гвардеец, — что место выбрано довольно неудачно, и что нам было бы удобнее за Сен-Жерменским аббатством или на Преоклере».
«Ваше замечание вполне справедливо», — возразил Д'Артаньян. «К сожалению, у меня мало времени, потому что ровно в полдень у меня свидание. Защищайтесь же, сударь! Защищайтесь!» Бернажу не нужно было повторять такое приглашение. В тот же миг шпага сверкнула в его руке, и он напал на своего противника. Д'Артаньян, гордясь недавней победой и предвкушая прекрасное будущее, решил не отступать ни на шаг. Шпаги скрестились. Противник Д'Артаньяна вынужден был отступить на шаг. Д'Артаньян воспользовался этим мгновением. Шпага Бернажу отклонилась от линии. Д'Артаньян сделал выпад и ранил противника в плечо, после чего, в свою очередь, отступил на шаг и поднял шпагу. Но Бернажу крикнул ему, что рана его пустяки, и, слепо ринувшись вперед, вновь наткнулся на шпагу. Он не упал и не признал себя побежденным, а только отступил к дому де ля Тремуля, где служил один из его родственников. Д'Артаньян, не зная, насколько тяжела последняя рана, полученная его противником, продолжал нападать и, наверное, доконал бы его третьим ударом. В это время двое приятелей-гвардейца, видевшие, что он говорил с Д'Артаньяном и вслед за тем вышел, выскочили из заведения с шпагами в руках и напали на победителя. Но тут показались Атос, Портос и Арамис. Бернажу упал. Гвардейцы начали кричать: «К нам! На помощь!» На этот крик все бывшие в доме ля Тремуля выскочили и бросились на четырех товарищей, которые, в свою очередь, начали кричать: «К нам! Мушкетеры!» На зов этот обыкновенно откликались, так как знали, что мушкетеры — враги его преосвященства, и любили их за ненависть к кардиналу. Поэтому гвардейцы других частей, кроме тех, что были под началом у красного герцога, как называл кардинал Арамис, в подобного рода стычках обычно принимали сторону королевских мушкетеров. Из трех гвардейцев роты господина Дезессара, проходивших мимо, двое пришли на подмогу четырем приятелям, а третий побежал к дому де Тревиля, крича: «К нам, мушкетеры, к нам!» Дом де Тревиля по обыкновению был полон солдат, и все они поспешили на помощь товарищам. Сражение сделалось общим, мушкетеров было больше. Гвардейцы кардинала и люди господина де ля Тремуля отступили и только-только успели запереть ворота, чтобы помешать противникам ворваться во двор. Возбуждение мушкетеров и их союзников дошло до крайних пределов. Они стали обсуждать, не следует ли им, дабы наказать дерзость людей господина де ля Тремуля, посмевших напасть на королевских мушкетеров, поджечь этот дом. Предложение было принято с восторгом, но, к счастью, пробило 11 часов. Д'Артаньян и его товарищи вспомнили об аудиенции. Им не хотелось, чтобы такую шутку сыграли в их отсутствие. Пришлось отговорить остальных. Несколько камней полетело в ворота. Ворота устояли. Это охладило пыл нападавших. Тем более, что главные зачинщики уже успели оставить сборище. Мушкетеры отправились к господину де Тревилю. Тот уже знал о происшедших событиях.
«Скорее в Лувр!» — сказал он. «В Лувр! Не теряя ни минуты, и постараемся увидеть короля, пока его не успел предупредить кардинал. Мы представим ему это дело как продолжение вчерашнего, и оба сойдут заодно!»
Господин де Тревиль в сопровождении четырех молодых людей отправился в Лувр. Но, к величайшему удивлению капитана мушкетеров, ему объявили, что король уехал на оленью охоту в Сен-Жерменский лес. Господин де Тревиль заставил дважды повторить себе эту новость. Четверо друзей видели, что лицо их начальника все более омрачается.
«Его Величество уже вчера собирался на эту охоту?» — спросил он.
«Нет, ваше превосходительство», — отвечал камердинер. «Сегодня утром старший ловчий донес, что ночью подняли оленя. Сначала король сказал, что не поедет, но не мог отказаться от удовольствия, которое сулила ему эта охота, и после обеда уехал».
«А говорил король с кардиналом?» — спросил господин де Тревиль.
«По всей вероятности», — отвечал камердинер. «Утром я видел карету кардинала. Я спросил, куда он едет, и мне отвечали в Сен-Жермен».
«Нас опередили, господа», — сказал господин де Тревиль. «Я увижу короля сегодня вечером, но вам не советую попадаться ему на глаза».
Совет был благоразумен и притом исходил от человека, который слишком хорошо знал короля. Возвратясь к себе, господин де Тревиль решил, что ему выгодно пожаловаться первым. Он послал господину де ля Тремулю письмо, в котором просил удалить из дома гвардейцев господина кардинала и сделать выговор своим людям за их дерзкую вылазку против мушкетеров. Но господин де ля Тремуль отвечал, что жаловаться должны не господин де Тревиль и его мушкетеры, а он, потому что мушкетеры ранили его людей и хотели сжечь его дом. Спор между вельможами мог затянуться надолго, потому что каждый из них стал бы упорствовать в своем мнении.
Господин де Тревиль придумал средство, которое должно было положить всему этому конец. Он решил лично объясниться с господином де ля Тремулем.
Он тотчас же поехал к нему и велел доложить о себе. Оба вельможи учтиво раскланялись, ибо хоть они и были врагами, но питали друг другу взаимное уважение. На этот раз господин де Тревиль был принят холоднее обыкновенного.
«Милостивый государь», — сказал господин де Тревиль, — «нам обоим кажется, что мы обижены, и я приехал, чтобы совместно с вами разъяснить это дело».
«Охотно», — отвечал господин де Тремуль, — «но предупреждаю вас, что мне все хорошо известно. Вина на стороне ваших мушкетеров.
Вы слишком справедливый и благоразумный человек, чтобы не принять предложение, которое я намерен вам сделать», — сказал господин де Тревиль.
«Сделайте одолжение, я вас слушаю».
«Как себя чувствует господин Бернажу, родственник вашего конюшева?»
«Очень плохо, кроме раны в руку, которая не опасна. Он ранен в легкое, и больной подает мало надежды».
«Ранены в сознании?»
«Да».
«Так пойдем к нему, попросим его именем Бога, перед которым он, может быть, скоро предстанет, сказать истину. Я избираю его судьей в его собственном деле. Что он скажет, тому я поверю».
Господин де Тремуль подумал минуту. Трудно было сделать предложение более разумное. Он согласился.
Оба вельможи отправились в комнату раненого.
Бернажу, увидев вошедших, попытался подняться на постели, но он был слишком слаб и, истощенный сделанным усилием, упал почти без чувств. Господин де ля Тремуль подошел поближе и, дав ему понюхать лекарство, привел его в сознание. Тогда господин де Тревиль, не желая, чтобы сказали, что он воздействовал на больного, попросил господина де ля Тремуля допросить молодого гвардейца. Случилось то, что предвидел господин де Тревиль. Находясь между жизнью и смертью, Бернажу и не подумал утаить истину и рассказал обо всем так, как оно было в действительности. Господин де Тревиль только этого и хотел. Он пожелал Бернажу скорого выздоровления, простился с господином де ля Тремулем, возвратился домой и послал сказать четырем приятелям, что ждет их к обеду. У господина де Тревиля собиралось самое лучшее общество. Впрочем, все антикардиналисты. Понятно, что за столом только и было речи, что о двух поражениях, понесенных гвардейцами его высокопреосвященства. Так как Д'Артаньян был героем обоих сражений, то его осыпали поздравлениями, которых Атос, Портос и Арамис у него не оспаривали, не только как добрые товарищи, но и как люди, которых хвалили так часто, что разок они могли уступить другому долю своих похвал. Около 6 часов господин де Тревиль объявил, что ему надобно отправиться в Лувр, но так как час, назначенный его величеством для аудиенции, прошел, то вместо того, чтобы пройти с малого подъезда, он с 4 молодыми людьми стал дожидаться в передней. Король еще не вернулся с охоты. Наша молодежь вместе с толпой придворных ждала не более получаса. Внезапно все двери отворились, возвестили о прибытии его величества. Д'Артаньян затрепетал. Следующая минута должна была, по всей вероятности, решить всю дальнейшую его участь. Молодой гасконец не спускал глаз с двери, откуда должен был войти король. Людовик XIII показался на пороге. Он был в охотничьем костюме, еще за Пелеоном, и в высоких сапогах. В руках он держал арапник. С первого же взгляда Д'Артаньян увидел, что король разгневан. Мушкетеры, не колебаясь, выступили вперед. Д'Артаньян оставался позади. Но хотя король знал в лицо Атоса, Портоса и Арамиса, он прошел мимо, не взглянув на них, не поговорив с ними. как будто никогда их не видел. Глаза короля остановились на господине де Тревиле, но тот выдержал этот взгляд с такой твердостью, что король первый отвернулся. Затем его величество, ворча, прошел к себе.
«Дела идут дурно», — сказал Атос, улыбаясь. «На этот раз нам еще не дадут награды».
«Подождите меня здесь 10 минут», — сказал господин де Тревиль. «Если через 10 минут я не вернусь, не ждите меня напрасно и отправляйтесь домой».
Молодые люди прождали 10 минут. Четверть часа. 20 минут. Господин де Тревиль не возвращался. Они ушли в величайшем беспокойстве.
Господин де Тревиль смело вошел в королевский кабинет и застал его величество в весьма дурном расположении духа. Король сидел в кресле и постукивал по сапогам ручкою арапника. Это не помешало господину де Тревилю с величайшим хладнокровием осведомиться о состоянии здоровья его величества.
«Скверно, сударь, скверно», — отвечал король, — «мне скучно».
Это действительно была самая упорная болезнь Людовика XIII, который часто подзывал кого-нибудь из придворных к окну и говорил ему: «Господин такой-то, поскучаем вместе».
«Как? Вашему величеству скучно?» — сказал господин де Тревиль. «Разве ваше величество не изволили сегодня забавляться охотой?»
«Хорошая забава. Все мельчает, честное слово, и я не знаю, либо дичь не имеет следа, либо собаки лишились чутья. Мы подняли матерого оленя, гнались за ним 6 часов, и вот когда мы его уже почти догнали, когда Сен-Симон уже поднес рог к губам, вдруг собаки сворачивают и бросаются за каким-то другим зверем. Я принужден был отказаться от этой охоты, как и от птичьей». «Ах, я несчастный король, господин де Тревиль. У меня оставался один сокол, и тот 3-го дня издох».
«Да, государь, я понимаю ваше отчаяние. Несчастье велико, но у вас еще, мне кажется, немало осталось ястребов, кречетов и других ловчих птиц».
«И ни одного человека, чтобы обучать их. Нет больше настоящих сокольничьих. Один я знаю толк в охоте, после меня всему конец. Станут ловить силками и капканами. Если бы еще у меня было время подготовить себе учеников, как бы не так. Господин кардинал не дает мне ни минуты покоя, пристает ко мне с разговорами об Испании, с разговорами об Австрии, с разговорами об Англии. Да, кстати, о кардинале, господин де Тревиль, я вами недоволен».
Господин де Тревиль знал короля давно, он понимал, что все эти жалобы были только предисловием. Король подбадривал себя самого, ему хотелось заговорить именно о том, о чем он сейчас заговорил.
«Я имел несчастье не угодить вашему величеству?» — спросил господин де Тревиль, изображая величайшее удивление.
«Так-то вы исправляете вашу должность», — продолжал король, не отвечая прямо на вопрос господина де Тревиля. «Для того ли назначил я вас капитаном мушкетеров, чтобы они убивали людей, взбунтовали целый квартал и чуть ли не собирались сжечь весь Париж? И вы не докладываете мне обо всех этих делах. Но, впрочем», — продолжал король, — «я верно поспешил. Бунтовщики, конечно, в тюрьме, и вы пришли мне донести, что виновники уже осуждены».
«Государь», — ответил спокойно господин де Тревиль, — «напротив того, я пришел просить суда».
«Над кем?» — вскричал король.
«Над клеветниками», — сказал господин де Тревиль.
«Вот новость», — возразил король. «Станете ли вы еще отрицать, что ваши 3 проклятые мушкетера, Атос, Портос и Арамис, и ваш бернский молодец бросились, как бешеные, на бедного Бернажу и отделали его так, что он теперь, вероятно, при последнем издыхании? Будете ли вы отрицать, что они вслед за тем осадили дом герцога де ля Тремуля и хотели сжечь его? В военное время, может быть, и не было бы большой бедой разорить гнездо гугенотов, но в мирное время это дурной пример».
«А кто рассказал все эти прелести вашему величеству?» — спросил спокойно господин де Тревиль.
«Кто мне рассказал все эти прелести? Кто же другой, как не тот, кто бдит, когда я сплю, работает, когда я забавляюсь, руководит всем внутри и вне государства, во Франции и в Европе?»
«Ваше величество говорит, вероятно, о Боге», — сказал господин де Тревиль, «ибо я никого не знаю, кроме Бога, кто стоял бы настолько выше вашего величества».
«Нет, сударь, я говорю об опоре королевства, о моем единственном слуге, единственном друге, о господине кардинале».
«Господин кардинал еще не папа».
«Что вы этим хотите сказать?»
«То, что один папа непогрешим, и что эта непогрешимость не распространяется на кардиналов».
«Вы хотите сказать, что он меня обманывает? Вы хотите сказать, что он не изменяет? Вы его обвиняете?
Признайтесь откровенно, вы его обвиняете. Нет, государь, но я говорю, что кардинал сам обманывается, что ему неправильно осветили дело. Я говорю, что он поспешил несправедливо обвинить мушкетеров его величества и что сведения свои он подчеркнул из плохого источника.
Обвинение исходит от де ля Тремуля, от самого герцога. Что вы на это ответите?
Я бы мог ответить, что герцог слишком заинтересован в этом деле, чтобы быть вполне беспристрастным свидетелем, но я далек от этого. Я знаю герцога. Он благородный дворянин, и я во всем положусь на него, но с одним условием, государь.
С каким?
Чтобы ваше величество позвали его и допросили, но сами, с глазу на глаз, без свидетелей.
Хорошо, сказал король. И вы согласитесь со всем, что скажет де ля Тремуль?
Да, государь.
И дадите ему удовлетворение, которого он потребует?
Непременно. «Ля Шене!» — крикнул король. «Ля Шене!»
Доверенный камердинер Людовика XIII, стоявший всегда у его дверей, вошел в кабинет. «Ля Шене!» — сказал король. «Пошлите тотчас за господином де ля Тремулем, я хочу с ним поговорить».
«Ваше Величество, даете мне слово, что после господина де ля Тремуля сейчас же примите меня?»
«Даю вам слово. В таком случае до завтра, Ваше Величество».
«До завтра. В котором часу прикажете, Ваше Величество?»
В котором вам будет угодно.
Но если я приду слишком рано, я боюсь разбудить ваше величество.
Разбудить меня? Разве я сплю? Я, сударь, больше не сплю. Я иногда дремлю только и всего. Приходите в 7 часов. Но если ваши мушкетеры виноваты, берегитесь.
Если мои мушкетеры виноваты, государь, то они будут преданы в руки вашего величества, и вы изволите поступить с ними по вашему усмотрению. Не потребуется ли от меня еще чего-нибудь? Пусть ваше величество прикажет, я повинуюсь.
Нет, сударь. Меня не напрасно прозвали Людовиком Справедливым. И тогда завтра, сударь, до завтра.
Да сохранит Господь ваше величество.
Как плохо не спал король, но господин де Тревиль спал еще хуже. Он с вечера велел сказать 3 мушкетерам и их товарищу, чтобы они явились к нему в 7:30 утра. Он повел их с собой, не уверяя их ни в чем, не обещая ничего и не скрывая от них, что судьба их и даже его собственная зависит от случая. Он велел им ждать в малом подъезде. Если король все еще сердит на них, они смогут удалиться, никто их не увидит. Если же король согласится их принять, то за ними пришлют. В передней короля господин де Тревиль встретил Ля Шене, который сказал ему, что вчера вечером герцога де ля Тремуля не застали дома. Герцог пришел только что и находится у короля. Это обстоятельство было очень приятно господину де Тревилю. Не прошло и 10 минут, как двери королевского кабинета отворились, и оттуда вышел герцог де ля Тремуль. Он подошел к господину де Тревилю и сказал: «Господин де Тревиль, его величество прислал за мной, чтобы узнать, что произошло вчера утром у моего дома. Я сказал истину, то есть, что виновны мои люди, и что я готов извиниться перед вами. Примите мои извинения и считайте меня своим другом».
«Господин герцог», — сказал господин де Тревиль, — «я был так уверен в вашем прямодушии, что не хотел иметь перед его величеством другого защитника, кроме вас». Я вижу, что не обманулся, и благодарю вас за то, что еще есть во Франции человек, о котором можно сказать, не ошибаясь, все, что я сказал о вас.
«Хорошо, хорошо», — сказал король, слышавший эти комплименты, стоя около дверей. «Но только скажите герцогу Тревиль, скажите ему, что и я хотел принадлежать к его друзьям. Но он меня забывает. Вот уже 3 года, как я его не видел, и вижу только тогда, когда за ним посылаю. Скажите ему, что... Скажите ему это от моего имени, потому что есть вещи, которых король не может сказать сам».
«Благодарю вас, ваше величество», — сказал герцог, «но поверьте, что люди, наиболее преданные вам, это не относится к господину де Тревилю, не те, кого вы видите у себя каждый день».
«А, вы слышали мои слова? Тем лучше, герцог, тем лучше», — сказал король, подходя к самой двери. «Это вы, Тревиль? Где ваши мушкетеры? Я вам приказал 3-го дня привести их. Отчего вы этого не сделали?»
«Они внизу, государь. Если вы разрешите, Ля Шене их позовет».
«Да-да, пусть придут тотчас же. Скоро 8 часов, а в 10 я жду кое-кого. Ступайте, герцог, но смотрите, приходите опять. Прошу вас, Тревиль».
Герцог поклонился и вышел. В ту минуту, когда он отворял дверь, 3 мушкетера и Д'Артаньян показались наверху лестницы.
«Подойдите сюда, молодцы», — сказал король. «Подойдите сюда, мне нужно вас пожурить».
Мушкетеры подошли и поклонились. Д'Артаньян следовал сзади.
«Вы 4, — продолжал король, — за 2 дня вывели из строя 7 гвардейцев его высокопреосвященства. Это уже слишком, господа. Это слишком. Если так пойдет, его высокопреосвященство принужден будет через 3 недели заменить свою роту новой, а мне нужно будет применять указ о запрещении дуэлей во всей его строгости. Одного гвардейца, пожалуй, но семерых, повторяю, это много, слишком много.
Ваше Величество, изволите видеть, как они смущены и как они раскаиваются, произнес де Тревиль.
Как они смущены и как они раскаиваются, хм, сказал король. Не очень-то я верю этим лицемерам, а в особенности этой гасконской рожице. Пожалуйте сюда, сударь.
Д'Артаньян понял, что эта любезность относится к нему, и подошел с самым сокрушенным видом.
«Что же вы мне говорили, что это молодой человек?» «Да это ребенок, господин де Тревиль, совсем ребенок. И это он нанес такой страшный удар Жюсаку?»
«И два ловких удара Бернажу!»
«В самом деле?»
«Не считая того, — сказал Атос, — что если бы он меня не защитил от рук Бикара, то я, верно, не имел бы чести явиться сегодня с почтительнейшим поклоном к вашему величеству».
«Да это сущий демон, этот биарнец! Вендра сангри, как сказал бы мой покойный отец. Но, занимаясь этим ремеслом, придется изорвать много камзолов и поломать много шпаг. А ведь гасконцы всегда бедны, не правда ли? Ляшене, посмотрите, и выворотив все мои карманы, не найдется ли в них 40 пистолей? А если найдется, то принесите мне. А теперь, молодой человек, по совести, как было дело?»
Д'Артаньян рассказал все, как было. Как он не мог уснуть от радости, что увидит короля, и как поэтому пришел к своим друзьям за 3 часа до аудиенции. Как они пошли все вместе играть в мяч. Как он испугался, что мяч может попасть ему в лицо. И был осмеян Бернажу, за что гвардеец чуть не поплатился жизнью. А господин де ля Тремуль решительно ни в чем не повинный, едва не лишился своего дома.
«Именно так», — прошептал король.
«Да, так рассказал мне и герцог. Бедный кардинал, 7 человек в 2 дня.
Но хватит с вас, господа, слышите вы? Хватит. Вы заплатили за поражение на улице Феру и с лихвою. Вы должны быть довольны».
«Если ваше величество довольны, то и мы также».
«Да, я доволен», — сказал король, беря из рук Ляшене горсть золотых монет и кладя их в руку Д'Артаньяна. «Вот доказательство того, что я доволен».
Д'Артаньян положил 40 пистолей в карман и горячо поблагодарил короля.
«Так», — сказал король, посмотрев на стенные часы, — «однако уже 9:30. Благодарю за вашу преданность, господа, я могу на вас положиться, не правда ли?»
«О, государь!» — вскричали в один голос все 4. «Если это понадобится вашему величеству, мы дадим изрубить себя на куски».
«Хорошо, хорошо, но оставайтесь целы. В таком виде вы мне будете полезнее». «Тревиль», — сказал король вполголоса, — «у вас нет вакансий. Поместите этого молодого человека в гвардейскую роту вашего зятя, господина Дезессара». «Черт возьми, Тревиль, я радуюсь гримасе, которую сделает кардинал. Он взбесится». «Ну да мне все равно. Я только справедлив».
Король наклонил голову в знак того, что аудиенция окончена. Тревиль вышел и догнал своих мушкетеров. Друзья делили между собой 40 пистолей, полученных Д'Артаньяном.
«А кардинал, как сказал его величество, действительно взбесился. И так взбесился, что целую неделю не появлялся за игрой у короля, что не мешало королю быть с ним в высшей степени любезным
и каждый раз при встрече спрашивать его самым нежным голосом: «Ну что, господин кардинал, как себя чувствует ваш бедный Бернажу и ваш бедный Жюсак?»